Друзья, время взять в руки ваши Библии. Надеюсь, что вы побеспокоились их не забыть дома. Наше время сегодня, большую часть времени мы посвятим библейскому часу. И основной темой, которую хотелось сегодня, чтобы мы рассмотрели, это будет следующая мысль. Какая связь между введением чипов, то, о чем сегодня много говорят в нашей стране, какая связь между введением чипов и начертанием из книги Откровения. У нас с вами по четвергам, мы с вами рассматриваем тему библейской эсхатологии. Прошлый четверг только потому, что у нас было очень много служений, мы прекрасно понимаем, что надо еще встретиться и пообщаться в христианском кругу, в группах, поэтому мы отменили служение, но в какой-то степени это будет восполнением той темы, вернее, того времени, которое мы должны были рассмотреть в четверг. Мы к книге Откровения еще подойдем, друзья. На общих, когда мы говорили об общей картине, как Библия представляет события будущего времени, мы разделили эти события на три части. Библия позволяет нам это делать. Это как об этом говорит Христос, то есть Евангелие. Три Евангелия. Матфей, Марк и Лука. Иоанн практически о событиях будущего времени ничего не говорит. То есть, как это Христос говорил, как Он представлял Своим ученикам. И мы подчеркнули важное, что Христос говорил столько, сколько люди могли понять, сколько они могли вместить. Более того, Иоанн говорит так, что слова Христа передает: «Я имею многое, что сказать вам, но теперь вы не можете вместить». Следует, друзья, это помнить. Еще одна деталь. Слова Христа, когда Он говорит о событиях будущего времени, практически не встречается подробной, конкретной информации о церкви. По одной простой причине. Когда Христос говорил эти слова, то церковь еще не была создана. Поэтому говорить о том, как она будет функционировать, если неизвестно, что это было сложно для понимания учеников. Это основная причина, которую мы можем увидеть, которая говорит о том, что не сказано о церкви в словах Христа. Вторая категория или информация, источник информации, говорящий, библейский источник информации, говорящий о будущем, это послание. И третий источник – это книга Откровения. Мы с вами говорили о Евангелиях. У нас две беседы были посвящены 24 и 25 главе Евангелия Матфея. И если Бог продлит жизнь, то в четверг мы коснемся с вами еще одного вопроса. Как о событиях будущего времени говорят апостолы в посланиях? А потом оставшееся время мы посвятим рассмотрению книги Откровения, насколько это нам позволит время. С одной стороны, чтобы главная цель наша в этих рассуждениях, мы ее подчеркиваем все время, это не вдаваться в детали, а увидеть общую картину. Потому что действительно, особенно о книге Откровения очень много идет сегодня рассуждений, очень много дискуссий. Но поскольку эта тема, она взята из Откровения, мы сегодня детально посмотрим на одну только главу из книги Откровения, это 13 глава. 13 глава книги Откровения. Достаточно много в последнее время слышно, идет рассуждений о том, что в нашей стране, наша страна готовится к тому, чтобы каждому жителю страны был введен чип в правую руку. Поэтому очень много об этом, друзья, сегодня идет рассуждений. Подогревается этот интерес, с одной стороны, средствами массовой информации, интернетом, газетами. А с другой стороны, это все делается на фоне, уже, правда, прошло 21 декабря, но на фоне всего этого подогрев чувств человеческих и происходил. Я сознательно, друзья, на это делаю ударение. Почему? Потому что сегодня перед верующими стоит очень серьезная задача. Чему верить? Верить тому, что пишут газеты, что мы читаем в интернете, или верить Священному Писанию? 15 столетий христианство существовало, прежде чем изнутри христианство увидело одну важную трагедию, в которой христианство оказалось. Что это за трагедия? Христианство оказалось без Писания. Я немножко утрирую, но это реальная истина. Она очень похожа на ветхозаветную историю, когда при одном из царей, благочестивых царей, вдруг закон Божий в храме нашли. Вы помните эту историю? Как могло произойти, что Библию потеряли в храме? Это трудно, друзья, поддается вообще осмыслению, но это произошло. Нечто подобное произошло и в христианстве. В 1517 году Вдруг христианство приходит к тому, что делает заявление назад к Писанию. Что оно до этого без Писания жило? Было Писание. Но роль Писания, мы опираемся на историю, на то, что произошло в христианстве, без всякой интерпретации. Если в христианстве прозвучал этот мощный призыв назад к Писанию, это значит, от Писания ушли. У меня вопрос, друзья, а стоит ли на сегодня от Писания уходить? На что нам следует обращать внимание? Я знаю, друзья, действительно, окунитесь вы в ту информацию, которая помещена сегодня в интернете, и завтра вам нужно будет скорую вызывать, потому что у вас там проблемы начнутся. Вы потеряетесь вообще, где вы живете, на какой планете. Я немножко опять с улыбкой это говорю, потому что настолько сегодня вот это подогревается, что человеку очень трудно сохранить баланс, сохранить равновесие. Поэтому наши рассуждения о заявленной теме будут проходить под следующим, на следующем основании или используя следующий принцип. Неважно, что об этом говорят люди, важно, что об этом говорит Писание. Вот так, друзья, мы будем рассматривать эту тему. Я скажу прямо, это будет правильным положением для верующих людей, чтобы так они и подходили к этому вопросу. Не важно, что говорят об этих чипах люди, это не важно абсолютно. Важно, что по этому поводу говорит Писание. Это серьезное, друзья, испытание для нас. Очень серьезное. Это тест на верность Библии. Не на словах, а на деле. Насколько действительно Библия занимает главную роль в моей жизни. Насколько я, как верующий, понимающий, что моя вера основывается не на том, что мы не на формах служения, как мы их проводим, а основывается исключительно на Писании. Поэтому я понимаю, друзья, что эти рассуждения, которые будут сегодня предложены, они заставят нас очень серьезно побеспокоиться. В нескольких церквах, с несколькими братьями, сестрами, христианами мы поднимали этот вопрос. Меня, как христианина, настораживает только одно. Насколько глубоко в сознании многих верующих сегодня вошла эта информация, запугивающая, подавляющая, что когда просто обращаешь внимание к Писанию, внимание верующего человека, удивляешься, как он, видя, не видит. А Писание прямо говорит о том, что он прельстит силы зла, если возможно избранных. Поэтому сегодня мы в этом состоянии, друзья. Мы сегодня в какой-то степени проверим себя, опираясь на Писание, насколько мы прельщены этой информацией, насколько эта информация закрыла, подавила в нас Божье влияние или не подавила. Это сегодня для нас будет вполне очевидно, я в этом просто не сомневаюсь. Я понимаю, что, может быть, эти рассуждения кого-то, для кого-то останутся непонятными. Зачем об этом говорить, брат, ты не так понимаешь, можно по-другому понимать. Это ваше право, как вы будете понимать. Мое основное желание сегодня вот только сюда обратить внимание. Это мне не важно, как об этом говорят люди, мне важно, как на эту проблему, это проблема сегодня, друзья, как на эту проблему смотрит Священное Писание. Несколько слов, друзья, об этих чипах, несколько слов. Одна очень интересная такая деталь, что очень часто опирается на то, что это повеление об этом или закон включен в общий закон медицинской страховки, так называемый, который был подписан президентом нашей страны. Друзья, во-первых, не наше время, не наша задача, не наша ответственность вникать в эти законы. Но то, что удалось узнать, опираясь, имея контакты с людьми, которые имеют доступ и владеют этой информацией, друзья, очень много надутого и неправильного в средствах массовой информации по поводу этого закона. Это с этого начнем. Вот это так, все, непонятно, что с вами будет, если вы эти чипы не примете. Главная причина, почему, как это явно видно, почему чипы предлагаются вводить, главная цель или причина – это медицинская. Очень часто, допустим, вот произошла катастрофа, допустим, недавно самолет разбился в России, здесь сколько трагедий, взорвались там, где-то сгорели. Пока, или, допустим, человек в очень тяжелом положении, все, не знает, кто он, не знает, есть у него аллергия какая-то на лекарства, не знает, какая у него группа крови, а вы знаете, что для медицины это очень важно. Как помочь человеку, чтобы не навредить ему? Потому что если навредите, вас судить будут, извините, улыбка, но это факт. Поэтому для того, чтобы помочь человеку, сразу есть вся информация, все, и уже знаешь, что с ним делать. уже знают, кто он, набрали на компьютер информацию, вся информация об этом человеке высвечивается. Когда, чем болел, все-все известно. Поэтому уже врачи фактически наверняка будут делать правильное, предположим. Это одна из причин, которая фактически побуждает тому, чтобы ввести вот эти вот чипы. Это очень маленькое зернышко составное из металла, насколько известно, из платины. Этот металл, он не контактирует с организмом человека, и он независимо может там находиться. Подобрали из такого материала, в него вкладывается вся эта информация, и затем через сприт, через иголку вам вводится. Нашли самое лучшее место, это вот здесь, запястье мы называем. Вот сюда, в это место вводится, это лучшее, где оно может сохраниться. Вводится вся эта информация. Вот. Вот так оно все представляется. Друзья, я не хочу идти далее, это в принципе не столь важно. Может быть, один маленький штрих, но он будет интересный. Если не всякий организм принимает металл, инородное тело, не всякий. Если происходит даже имплантация или вводят, допустим, человеку почку, допустим, пересаживают, сердце пересаживают, там реставрируют, ремонтируют. Знаете, что сегодня медицина далеко в этом вопросе пошла. То главный вопрос, который всегда стоит перед медиками, это насколько организм примет инородное тело. Поэтому неудивительно при всем том, что предусмотрели самый лучший материал, самый лучший металл, который можно использовать в качестве носителя информации, но далеко не каждый организм может воспринять это. Организм, который не воспринимает этот металл, у него появляются нарывы, появляется покраснение. Это то, как описывается, во-первых, вот эти чипы, во-вторых, что будет, если, скажем, организм человека не будет воспринимать. Это естественное явление. Во всей этой истории вокруг чипов явно просматриваются тревожные тенденции. Главный вопрос, который сегодня мы хотим рассмотреть, это насколько введение чипов соответствует Священному Писанию. То ли это, о чем говорит Откровение, это главный вопрос. Наша цель, наше рассуждение будет нацелено главное на изучение библейского текста. Мы не будем более деталей выяснять по поводу этих чипов, они сегодня не важны. Хочу сказать прямо, сослаться на библейский текст. Братья, будьте внимательны, мы сейчас будем работать с Библией, я думаю, что вы поможете. Первый текст, хотел, чтобы вы высветили, книга Притч 19.21. Притчи 19.21. Люди очень много замышляют, у них свои планы, кто-то думает, что это масоны всем управляют, кто-то считает, иллюминаты управляют, кто-то там коммунисты, неважно кто. Ну, каждого видит врага, вот они во всем виноваты. Простите, я немножко допускаю улыбку. Друзья, люди пусть замышляют все, что они захотят делать, это их право. Это их право. Но Писание мне и вам говорит прямо, много замыслов в сердце человеческом, но состоится только определенное Господом. Я вижу очень опасную тенденцию, о которой вначале сказал, что христиане сегодня подвержены страху. Ой, посмотрите, ой, сколько оружия, ой, ведь уничтожат всех, ой, чипы не дашь руку, то все тебе и не покупать, и не продавать. Так быстрее помрешь, и лучше будет-то. Нет, тут у нас такая паника. И думаешь, о чем же мы беспокоимся? У меня вопрос, о чем мы беспокоимся? Мы беспокоимся о том, что люди планируют. Вот здесь наша верность Богу и проявляется, друзья. Но что по этому поводу Писание говорит? Это принципиальный вопрос ко всем этим подготовкам, которые сегодня планируются на всей земле. Следует помнить, пусть это мощные мировые организации, владеющие огромными финансами, пусть финансами всей земли, друзья, верующие люди, христиане, это замышляют люди, это правда, что не замышляют. Это правда, что немногое замышляют. Но что говорит Писание? Много замыслов. Это правда. Но состоится только определенное Господом. А что же состоится? Об этом говорит Писание. Итак, это первое, это важный момент, важная первая ступень, на которую мы просто обязаны встать. Без этого трудно будет дальше продвигаться. Много замыслов в сердце человеческом, в сердце человека, но при всех этих замыслах состоится только то, что определено Господом. Может ли твоя душа, дорогой посетитель, верующий христианин, на эти слова сказать «Аминь»? Может? Это благо, если мы на это можем сказать так. Много замышляют люди, Тщетно замышляют, другой пророк говорит, тщетно замышляют. Поэтому на этом фоне, на фоне этой истерии, агонии, не зря мы будем читать сегодня текст, здесь терпение и вера святых. Вот на этом фоне и проверяется и стойкость наша, и вера наша. Другими словами, насколько верующий является верующим. Итак, главный вопрос, который стоит перед нами. Чипы сегодня связывают с запечатлением из книги Откровения. Будет положена печать на правую руку и на чело, то есть на лоб. Главный вопрос. Введение чипов – это то, о чем говорит книга Откровения или нет? Поэтому мы сейчас вопросы чипов оставляем. Они нас меньше всего интересуют. Наше внимание – посмотреть на то, как Писание описывает, что это такое запечатление. Запечатление – это маленький один фрагмент, один очень маленький фрагмент, который является частью огромной картины, которая называется Откровение. Если немножко сузить наше размышление, то запечатление – это опять маленький фрагмент, который является частью огромной картины, которая называется «Появление двух зверей» из книги Откровения. Поэтому для нас важно как раз-таки на вот этот ближайший контекст, на вот появление двух зверей обратить внимание. Я приглашаю вас сегодня время наше посвятить анализу 13 главы книги Откровения. Пожалуйста, побеспокойтесь, наши друзья, кто у нас за аппаратурой сегодня, мы будем работать фактически с каждым стихом, так шаг за шагом, 13 главы. Но перед этим, друзья, перед тем, как наше внимание будет приложено 13 глава, она фактически начинается с того, что появляется один зверь, которому дракон, мы о драконе будем много говорить, которому дракон дает власть. Фактически о драконе в 13 главе говорится только то, что он власть дает одному зверю и другому. Но важно задать вопрос, кто этот дракон? В 13 главе мы встречаемся с тремя персонажами. 13 глава говорит нам о трех персонажах. Первое – это дракон. Второе – это зверь, выходящий из моря. И третье – это зверь, выходящий из земли. Если прямо сказать, это и есть сатанинская троица. Имитация Бога. Бог троичен, сатана пытается, он не троичен, сатана. Он пытается имитировать троицу. Он главный, который дает власть одному зверю, и этот же дракон дает власть второму зверю. Вот об этом драконе, о котором говорит книга Откровения, это символический язык, друзья. Язык Откровения – это символический. Мы с вами, когда будем изучать Откровение, об этом подробно будем говорить. Пока несколько только слов. Иоанну показана картина будущих событий. Он видел то, как мы ранее говорили, чего и мы сегодня еще даже не видим. Иоанн видел то, чего и мы сегодня еще даже не видим. Многое мы уже увидели. Но есть то, чего мы еще и не видели. Иоанн, видя это, обладая своим лексиконом, допустим, у него было 5000 слов в лексиконе, у нас 25, предположим, улыбнемся. Так вот, имея 5000 слов в своем лексиконе, он описывает то, что он видит. Как он мог это описать? Образным языком. Поэтому, безусловно, нам следует видеть описание вот этих вот личностей, событий с учетом того, что это пишет человек, который был на то время, это все видел, и как он это воспринимал, так он и писал. Ему было прямо сказано, напиши, это важный момент, кто писал Писание. И оно прямо сказано было, напиши, что было, есть и что ты видел. Напиши, ты напиши, идет повеление. Иоанн выполняет повеление от Господа, Господь руководит им, но пишет Иоанн, напиши Иоанн, это повеление. Итак, это образный язык, поэтому не пугайтесь этих заявлений, да сегодня разве испугаешь нас, особенно детей наших, драконами, динозаврами. Для них это милые друзья. Вы улыбаетесь, но это так. Они живут с ними. Зайдите в магазин с ребенком, куда он бежит? Его уже не интересует ничего, там ни конфетки, нет, дай динозаврика. Не так ли это? Посмотрите, чем играют наши дети, если мы приучили их с этими гаджетами, девайсами, с этими телефонами, компьютерами. На какие игры они используют? Какие? Вы обратите внимание. Сознание ребенка уже приучено. Это милый друг будет для него. Дракон будет милый друг. Он не испугается этого. Вы улыбаетесь, но это так. Зомбируется сознание. Оно готовится к тому, чтобы ребенок не удивился. Это было, наверное, что такое, да, если ему уже 10 лет играю. А это Ваня, Петя, Гриша, как там называют, я не знаю, я никогда с этим не соприкасался. У каждого своим, нет, это тот, нет, это по-другому называется, а это вот этот, а это другой. Они будут спорить, друзья. Это дети, они привыкли к этому. Но сознание приучается сегодня детей с малого возраста, чтобы их это не удивляло. Чтобы когда эти чудовища появятся, они могли нормально воспринимать то, что они будут делать. Друзья, вы это слышите? Вот почему важно сегодня верующим людям воспитывать и правильно относиться к детям. Что вы им даете? Какие игры они играют? Это важно, если действительно представляется правильно Евангелие. Ребенок, безусловно, в этом чудовище, которое будет, он увидит инородное что-то страшное, чужое. И уже этого будет достаточно, чтобы он от него убегал. Уже этого будет достаточно. Но если он привык к этим чудовищам, друзья, он будет нормально общаться с ними. То есть, поймите, когда это чудовище будет говорить, они будут говорить, эти чудовища. Будут. Они будут воспринимать их. Подумайте о том, куда мы идем. 5, 10, 20 лет назад, безусловно, мы об этом, как родители, не могли даже подумать. А сегодня думаешь, а как бы детей наших оградить? Вот о чем, друзья, нужно говорить, вот о чем плакать надо. Не зря Христос сказал, о себе не надо обо мне плакать. Вы о себе плачьте, о детях ваших, чтобы они имели правильное воспитание. Итак, что это за дракон? Что это за чудовище такое главное, которое управляет демоническим миром? 12 глава, стих 9, очень прямо говорит, что это за дракон. И мы призваны понимать, кто этот дракон, который дает власть одному зверю, дает власть другому зверю, который и будет руководить запечатлением. Кто этот, кто стоит за всем этим? Откровение 12:9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Ясно и понятно. О ком эта 13 глава говорит? Кто это тот, кто будет давать эту власть? Итак, в 12 главе мы встречаемся с демонической сатанинской троицей. Главный здесь сам сатана. Второй – это зверь, выходящий из моря, или антихрист. А второй зверь, выходящий из земли, это лжепророк. В итоге демоническая троица. Сатана, антихрист и лжепророк. Это сатанинская троица. Итак, мы обращаем наше внимание на буквально каждый из стихов, мы будем внимательно рассматривать. И это рассмотрение, я не сомневаюсь в том, что оно ясно, четко нам покажет, какая же связь между чипами, введением чипов, принципов, которые закладываются в эти чипы, и запечатлением, о котором говорит книга Откровения. Все станет на свои места. Но мы на эту проблему будем смотреть исключительно через Священное Писание. Итак, если запечатление, вернее, введение чипов – это запечатление, вопрос, так ли это, мы в ответе на этот вопрос будем смотреть на 13 главу стих за стихом. Стих 1, 13 главы. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Ну, для детей это нормальная картина. Мы пугаемся, как старшее поколение. Итак, как Иоанн представляет это первое, то есть фактически приход Антихриста? Смотрите. Первое – это личность. Этот зверь – это личность политическая. Смотрите, мы видим здесь, что у него 7 голов и 10 рогов. 7 голов и 10 рогов. На этих рогах диадимы. Трудно себе представить, сколько рогов на каждой голове. Друзья, не будем фантазировать. Это интересная картина. 7 голов, 10 рогов, но личность одна. Можете представить такую картину? И на каждом роге знак власти. Диадима – это царская корона. Это то, что видит Иоанн. Это то, что он может описать, используя свои возможности словесные, свой лексикон. Итак, это явно политическая личность, которая подчиняет собой 7 и 10. Мы сейчас не объясняем, что такое 7 и 10. Но важно подчеркнуть, что это политическая, друзья, личность, которая имеет влияние над 7 и 10. Причем это царская власть. Это первое. На головах имена богохульные. Это объяснять не надо. Не забывайте, пожалуйста, что до запечатления очень далеко еще. Во-первых, появляется вот эта личность. Страшная личность. Это объединяющая многие политические, возможно, там государства, системы в одно. Это одна личность. Антихрист. Вот так он представлен в книге Откровения. Стих 2 прямо говорит о том, что зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Мы не будем объяснять, что значит там барс или леопард, что значит лев и так далее. Друзья, это показывается характер этого человека, что связано с леопардом или что связано с медведем, что связано, допустим, там со львом и другие иллюстрации, которые здесь приводятся. Важно здесь одно, что вот этой личности политической сатана доверяет свои полномочия. Сатана доверяет полномочия Антихристу, он передает ему, в русской Библии дал ему свою, написано так, дал ему силу свою и престол свой и великую власть. Ну, по сути, что здесь получается? Он дал ему силу, то есть могущество, силу подавлять. Он дал ему трон, то есть власть, и он дал ему авторитет. Он дал ему силу, power, он дал ему трон свой, и он дал ему авторитет. Вот тот авторитет, которым сатана обладает. Итак, смотрите, сатана – это нематериальное существо, это ангел, падший ангел. Человеку дает вот такую власть. О чем это говорит? Полное доверие. Это мой представитель. Друзья, имитация полномочий, которые отец дал сыну. Я на это буду обращать внимание, это очень важно, друзья. Как сатана копирует, он же будет обольщать. Поэтому и это обольщение больше нацелено на верующих. А вот посмотрите, видите, вот и то совпадает. Итак, мы встречаемся здесь с первым зверем, который получает от сатаны полную абсолютную власть. Еще одна интересная деталь, что мы читаем в стихе 3, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились кому? Дракону, который дал власть зверю». Друзья, мы не занимаемся сегодня детальным анализом, объяснением, что это за рана, но видно только одно – что это была смертельная рана, и если посмотреть на стих 14, мы к нему подойдем, но посмотрите в вашей Библии, эта рана была от меча. То есть голову фактически полностью отрубили, мы говорим, на волоске она висела. Можно так по-нашему сегодня сказать. И Библия прямо говорит, эта рана была смертельная. Это не просто поранили его. Это была рана смертельная, но эта рана исцелела. Имитация воскресения Иисуса Христа. Послушайте, и вот после того, когда эта рана исцелела, удивилась земля. О ком идет речь? Не об одной стране. Идет речь о том, что земля за этим наблюдает. Это не наша страна, Америка только. Идет речь земля. Нам понятно, о чем идет речь. Когда увидели это чудо исцеления, они поклонились не Антихристу, а поклонились тому, кто дал власть Антихристу. Это прямо Иоанн об этом пишет. Поклонились дракону. Точнее, кому? Сатане. Мы прочитали, что дракон – это сатана. Идем далее. поклонились Ему, то есть имитация воскресения, стих 4. И поклонились зверю, говоря, поклонились дракону, от кого он власть получил, самому зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним. Другими словами, вы ему голову отрубили, нанесли смертельную рану, он живой. Ну, это понятно, да? То есть, его, он бессмертный. Другими словами, кто может с ним сразиться? О ком идет речь? О земле. Люди наблюдают, друзья, а это должно быть, не забывайте, пожалуйста, запечатлений здесь еще нет. Запечатления нет. Перед тем, как будет запечатление, вот это должно быть. А потом только уже будет запечатление. Итак, политическая личность выходит на арену, что-то происходит, наносится смертельная рана, она исцелилась, идет открытое поклонение сатане, прославление сатаны, будьте внимательны, и прославление Антихриста. Мы идем далее. Удивлялась земля, затем поклонились ему, и вот это должно было быть до запечатления. Стих 5. И даны были ему уста кому? Вот этому зверю. Во-первых, у него уже богохульность написана на головах. Но это не все, написано одно, сам он какой? Да, это полностью противник Божий. Он хулит Бога. Но это не все. Это не просто надпись, говорящая о системе какой-то, противной Богу, ведущей войну с Богом. Мы видим далее, что он говорит богохульно. И об этом стих 5 и провозглашает. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». О чем это вам говорит? 3,5 года служения Христа, 42 месяца. Вот там еще одна имитация. Служение Антихриста. Вот оно, друзья. После воскресения у него служение, если так можно назвать, 42 месяца, 1260 дней. Это служение Антихриста. Это 70-я седьмина, мы о ней будем подробно говорить. Итак, после воскресения, отметим, после воскресения так называемого этого зверя, ему дана власть 42 месяца хулить Бога. Далее. Даны уста богохульные, дана власть на 42 месяца. Это имитация продолжительности служения Христа. Стих 6. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. Имена богохульные написаны, раз, он даны ему уста богохульные, и он их использует. И в чем хула это проявляется, кого он хулит? Он хулит, во-первых, Бога, хулит, послушайте, пожалуйста, жилище, другими словами, место обитателей Бога, рай, Царство Небесное, он хулит Бога, он хулит Царство Небесное, и он хулит тех, кто живет там. Представьте себе, друзья, картину, насколько это ужасное положение. И он это будет делать. И важно отметить, что Писание прямо говорит, что это будет нормально принято людьми. Почему? Да потому, что он воскрес. Образно говоря. Они ему поклонились, и когда чудо произошло, а как у нас с эмоциями? Раз что-то чудо произошло, все, надо верить. Вдруг в интернете появилась информация, кто-то там в аду был. Все, нам уже Писание не нужно, мы эти кассеты, диски, программы, линк, пожалуйста, всем рассылаем. Что мы делаем? Да нам Бог не нужен, нам главное эту сенсацию поднять. Смотрите, как люди сегодня приучаются к сенсации. Вот почему эта вся информация работает на сенсацию. Но разум для чего? Мы в последних стих прочитаем. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти. То есть у кого он еще не поврежденный. Тот сочти. Это настолько ясно все это увидеть. Но сегодня время готовится к тому, что действительно так разжигают наши эмоции, чтобы они были настолько раздерганы. Все это, то, что происходит сегодня в мире, нацелено на дно вывести человека из равновесия, чтобы он жил исключительно по эмоциям. И вот это состояние и приведет к тому, что люди будут умирать от чего? Не от самих бедствий, а от ожидания бедствий. Что это значит? От стрессов эмоциональных. Друзья, я понимаю, что где-то внутренно ощущаю необходимость очень серьезно об этом далее говорить. Но мы возвращаемся к тексту Писания. Послушайте, пожалуйста, большая проблема – это попытка загнать нас в эмоциональную ловушку. Тогда, когда есть явное слово. Мы сегодня утром цитировали текст. Аввакум говорит: «Я встал на страже своем, страже сердца своего, чтобы наблюдать, что он скажет во мне». И когда я встал на страже своей, вот тогда Господь стал со мной и говорит, и что он сказал? Напиши ясно, чтобы читающий мог все это ясно уразуметь. Почему? Я никаких секретов не держу. Но почему эти слова звучат? Да потому что ясное слово будет не в почете в последнее время. Ясное конкретное слово будет не в почете. Вот почему, напиши ясно, вот почему, кто, у кого ум останется неповрежденным, незапачканным, вот тот способен будет все это прямо увидеть, ясно и четко. А те, кто будет жить сенсациями, друзья, практически невозможно будет узнать это время и узнать вот эту общую картину. Пожалуйста, обратите на это внимание. Надо сделать чудо, привлечь к себе внимание, а дальше управляй вами как хочешь. Вот такое обрабатывается сегодня сознание людей. Дай вам немножко чуда, и все, пожалуйста, полный порядок. Вы во власти этого человека. Не так ли, друзья? Я думаю, что я не ошибаюсь, вы со мной согласны. Это действительно, друзья, так. Поэтому, прежде чем пойдем далее, опять, друзья, хочется повторить интересную мысль. Мне, как христианину, не важно, как об этом говорят люди, мне важно, что по этому поводу говорит Писание. Аминь. Пусть будет так, друзья, для нас. Идем далее. Итак, дано ему, даны уста богохульные, и он хулит недоброе, грязное, безбожное, говорит на Бога, говорит на место, обитать, место, где обитают верующие, в доме отца моего обители много, и хульное, недоброе, говорит на ангелов, надо сказать прямо и на всех верующих, потому что они там все вместе. Вот это делает Антихрист, вот это делает Антихрист. Я смею сказать, что здесь больше просматривается вторая половина седьмины. Первая половина седьмины будет спокойной. Антихрист скроется. Он скроет свое реальное состояние. Но когда его разоблачат, вот тогда в ярости он будет себя проявлять. Поэтому вот появление вот этого одного, второго зверя практически можем явно просматривать, связано со второй половиной седьмины, 70-й. Но об этом позже. Возвращаемся к тексту. Далее читаем, даны ему уста, стих 6, он хулил Бога, жилище его, живущих на небе, стих 7, и дано было ему, кому? Антихристу. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Это одно, что ему дано, первое. Ему дано вести войну со святыми и победить их, не просто, а победить. Далее, и еще что ему дано? Это первое. Ему две вещи даны. Первое – воевать со святыми, победить их далее. И дана была ему власть над коленом, над каждым коленом, над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Вы реально понимаете, что здесь речь идет не о Соединенных Штатах Америки. Здесь речь идет о мировом влиянии. И здесь не важно ваше исповедание, ваша религия, страна, в которой вы живете, это получается вселенское в масштабах земли влияние. Вот этому Антихристу дана будет власть. От кого? Прекрасно понимаете. Есть один хозяин, который Бог ему эту власть не дает. Эту власть дал ему дракон, сатана. Дана власть Антихристу над всяким племенем, коленом и языком. То есть здесь не только государства включаются. В одном государстве может жить несколько наций, несколько народностей. Это явно указывается на то, что влияние Антихриста будет глобальным. Пойдем далее. Вот это интересная мысль. Я думаю, что все-таки надо о ней немножко порассуждать. Ну, мы будем позже об этом говорить, как это он будет вести войну со святыми. Если он их победит, о какой победе идет речь? Об уничтожении верующих? Или у нас нет основания думать, что он уничтожит вот этих вот святых, пока мы не говорим, кто это святые. Почему? Потому что верные Богу еще дальше будут проявляться. Они не поклонятся начертанию и так далее. Обратите внимание, то есть здесь не идет речь об обязательном физическом уничтожении. Употребляется слово, интересное, полемон, греческое, отсюда слово полемика, которое может означать войну буквальную и войну идеологическую. Но важно отметить, он будет воевать, ему дана будет власть антихристу воевать со святыми, и дана власть победить их. Поэтому здесь, осмелюсь сказать, нет основания говорить, что в данном стихе речь идет только о физическом уничтожении верующих людей. Статистика сегодня говорит так, в 2012 году, вот за прошедший год, больше 125 тысяч, это один из источников сообщает, что было убито христиан за один год. Более 125 тысяч христиан убито за один год. Это только для информации. То есть это не обязательно, да? Можно включать это то, что говорить о том, что он и физически будет уничтожать. Но говорить о том, что будет полное уничтожение всех святых, нельзя, потому что дальше еще война будет у него. Итак, идет речь об очень серьезном противлении Антихриста по отношению святых. Далее, что мы читаем в стих 8. «И поклонятся ему». То есть дана ему будет власть, во-первых, он над верующих, давайте употребим слово, будет подавлять. И дана ему власть подавлять, и он подавит. Слышите, друзья? Дана власть подавлять. Вспоминаете 24 главу Евангелия Матфея? «И ненавидимы будете всеми народами за имя Мое». Вот она власть. Христос констатирует факт, что это будет. А Откровение прямо говорит, откуда это будет. Причем Христос говорил, направляя внимание на евреев. Будете ненавидимы за имя Мое. То есть не просто ненавидимы вот за то, что вы еврей, а ненавидимы за имя Мое. То есть речь идет, это будет противление против Христа. Антихрист. На то он и антихрист, чтобы против Христа воевать. «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, который заклан был от создания мира». Важно, друзья, отметить, что поклонятся ему все, кто не был записан. Подчеркивается, что Иоанн разделяет, будут те, кто записаны, они будут на то время на земле, но они не поклонятся. Но те, кто не записан, они поклонятся. При всем том, что будет подавление, но не поклонятся. Давайте пойдем далее. Стих 9. «Кто имеет ухо, да слышит». Это важная информация. В очень важных случаях вот эта фраза упоминалась. То есть будьте особенно внимательны. Вы слышите? То есть, другими словами, внимательно послушайте. Мы идем далее. Стих 10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Здесь терпение и вера святых. Это очень сложный момент тоже. Опять смотрите, только что сказано о том, что этот зверь, первый зверь, речь идет об Антихристе, он будет воевать со святыми, и он их победит. Вдруг опять здесь мы встречаемся с людьми, здесь терпение и вера святых, но если все они убиты. О чем идет речь? Именно вот этот текст, равно как и последующие мысли, заставляет нас признать факт, что это не будет война на физическое уничтожение, как кто-то пострадает физически. О чем мы говорили ранее, дана будет власть и он над святыми, и он их победит. Здесь терпение и вера святых. Важно, друзья, очень много об этом рассуждают, что это значит. О чем идет речь? Здесь терпение и вера святых. На каком фоне идет речь? В плен идут, убиты мечом. Здесь терпение, то есть стойкость, выносливость. Слово терпение – стойкость, выносливость. Выносливость и вера святых. О чем идет речь? В ответ на это зло, которое будет делаться по отношению верующих, верующий за меч не возьмется. Джихад объявлять не будет. Когда он будет видеть все это вот сбывающимся, за меч не возьмется. Он выдерживать это будет. Так говорит Писание. Вот на этом фоне это такая тяжелая ситуация, что только стойкость и вера Богу способны будут помочь им. Здесь выносливость и вера святых. Мы пока не говорим, о каких святых идет речь, но это те, которые не поклонятся. Это те, которые Антихристу не поклонятся. Давайте пойдем далее. Мы познакомились с вами с первым зверем. Это Антихрист. Но Откровение говорит далее. Еще есть один зверь, еще одно чудовище сверхъестественное. Но оно в какой-то степени не такое страшное, как первое. Там нет 7 голов, 10 рогов, там нет диадим, корон царских. Он скромненько выглядит. Но вместе с этим это очень важная персона, о которой говорит Иоанн в книге Откровения. Стих 11. «И увидел я другого зверя». Это другой уже, это второй. «Другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Уже другой зверь. Подчеркнем, что он напрямую связан с драконом. Хоть он второй, но связь та же самая. Связь с драконом, стих 12. Он, это второй зверь, друзья. Он действует пред ним, перед драконом, со всякою властью первого зверя. Обратите внимание, те же самые полномочия. Сила. То есть та власть, которая дана была первому зверю, Антихристу, эта же власть дана и второму зверю, то есть лжепророку его можно прямо назвать. Он, вновь читаем, он действует перед ним со всякою властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Явно вот стих 11 говорит, что он будет после первого, потому что на первого зверя этот второй будет обращать особое внимание. А именно второй зверь и будет производить работу по запечатлению. Итак, должен прийти первый зверь и должен прийти второй зверь. Идем далее. Явно видно, то есть вот эти описания, которые мы видим здесь, указывают на то, что второй зверь будет религиозной личностью. Если первая личность, Антихрист, будет политической личностью, то второй зверь будет религиозной личностью. Почему? Он чудеса будет совершать. Он будет заставлять поклоняться, а это же из области религии поклонения, правда? То есть явно видно, что это указывает на него, как на того, кто будет связан непосредственно с религией. «Пред драконом действует со властью первого зверя и заставляет всех людей поклоняться первому зверю». Он заставляет. И какие методы далее мы читаем в стихе 13? «Он и творит великие знамения». Это из области религии, вы понимаете. Великие знамения. «Так что и огонь низводит с неба», прям как Илия, «на землю пред людьми, и чудесами». А чудеса связаны больше с религией. «И чудесами, которые дано было ему творить». Ему дана эта власть чудеса творить. «Творить перед зверем он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». То есть здесь прямо показано, что это была за смертельная рана. Она была нанесена мечом. То есть идет речь об очень силовом влиянии. Что-то нанесено, что-то, какое-то событие, что-то нанесло смертельную рану этому зверю, Антихристу. Но он выздоровел, он исцелился, он воскрес, образно говоря. Что делает второй зверь? Смотрите, творит знамения, творит чудеса, и цель этого – обольстить. Опять мы возвращаемся к роли разума. Обмануть разум. Какие пути обмануть разум? На чувства надавить. Это очень легкий путь, как изменить мышление человека. Надавить на чувства. Поплакать, почему мы выступаем против вот этого окаивания людей? Надавить эмоционально. Вот они покаялись, 150 человек. Нет, это не покаяние. Именно здравость, она в Боге только возможна. Бог обновляет ум. Может помочь человеку, видя все это, не поддаться этим обольщениям. Что делает лжепророк? Творит чудеса и цель обмануть, обольстить. Вспоминайте слова Христа. Когда, Господи, ты придешь? Первое, что он говорит, берегитесь, чтобы кто? Не пресил вас. Та же самая проблема, понимаете? Христос предупреждает прямо, что будет самой главной проблемой для верующих людей в последнее время. Это обольщение. Это попытка обмануть наш разум. попытка увлечь нас от реальной истины. А это чисто эмоциональные действия. Что он делает? Он чудесами обольщает, убеждая сделать образ зверя. Что мы читаем, повторим эту мысль, убеждает сделать образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Интересно, вот это слово «образ» по-гречески «эйкен». Он прям икону сделать. Оно очень близко, друзья. Лжепророк заставляет людей сделать образ или икону этого зверя первого. Сделайте, сделайте. Друзья, это не все. Цель-то дальше идет, вернее, причина, почему он навязывает эту идею сделать образ, икону первого зверя. Это не все, мы читаем далее. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть, с одной стороны, он навяжет эту идею сделать портрет, скажем так. Ну, проще это будет, да? Раньше не было понятия «портрет», в лексиконе его не было, у нас есть оно. Сделать портрет этого зверя. Мы это уже проходили, правда, в Советском Союзе? Мы здесь это проходим, когда портреты великих людей, как икону, помещаем у себя. Так вот, дано будет убедит, сделайте эту икону. Это не все. Следующий шаг. Вот эти образы, которые будут у людей, в этот образ будет вложен дух. Это не будет просто плачущая икона. Вам знакомо это? Это будет образ, от которого будет исходить сила. И послушайте, друзья, это страшно, но это библейский факт. Об этом Библия говорит. Если эта икона у кого-то будет дома или образ, но опираясь на греческий язык «эйкен» – икона. Если эта икона будет дома, и вы ее не почтите, будет разработана система, как это будет проявлять, как это будет поклонение проходить. И поэтому, если эта икона через камеру, простите, мы добавим от себя, да, увидит, что вы не почтили утром, 7 поклонов не дали ей, улыбнетесь немножко, вы будете убиты. Немножко страшновато, правда? Но вот в этот образ вложена будет сила. Поэтому всякий, кто не поклонится этому образу, тотальная слежка, он будет убиваем. Это будет делать второй зверь. Первое, смотрите, первое чудо – воскресение первого зверя. Голова почти была отрублена, он воскрес. Появляется второй зверь, чудеса, знамения, прельщает, обманывает, затуманивает сознание. И на этом затуманенном сознании всовывает вам икону в руки и скажет, поставьте ее дома, пусть она у вас стоит так, на всякий случай. А потом, когда вы, я немножко, друзья, фантазирую, простите, но так, чтобы было более понятно, вот когда эта икона у вас появится дома, вот тогда в эту икону будет вложена сила. Эта сила, которая будет вас полностью контролировать. И если вы не поклонитесь, вы будете умерщвлены. Идем далее. Мы прочитали с вами только 15 стих дальше. И вот мы приближаемся к самому тому, о чем как раз идет речь. И он сделает. Кто? Кто это сделает? Идет речь о втором звере. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Это сделает лжепророк. Он это сделает. Здесь Библия не говорит, каким образом это произойдет. И для нас это не важно. Я подчеркну, друзья, мне не важно, что об этом говорят люди, мне важно, что об этом говорит Священное Писание. Я не вижу никакого основания видеть детали в этом рассуждении. Я читаю только одно. Ему дано будет. Он это сделает. Что все люди примут начертание. Он это сделает, он добьется этого. Люди, ну не все, людям будет сделано начертание на правую руку или на чело. И вот здесь очень важная, друзья, деталь. Важная деталь. Смотрите, куда будет сделано? Во-первых, слово начертание, это очень важно. Это клеймо, печать или гравировка, когда иногда вот на телах животных аж выжигают печать. Вот что-то вот это здесь имеется в виду. Вот это значение. То есть на правой руке или на челе будет сделана печать, клеймо, гравировка, как хотите называйте. Но то, что явно будет подтверждать то, что вы из этой компании. что вы признаете власть этого зверя. Повторим, важно, друзья, что Писание прямо говорит, что на руку, на чело. А теперь задам вопрос, какая разница, на руку или в руку? Есть разница? Ну, если мы русский язык не проходили, разницы нет. Простите за улыбку. Но Писание очень четко говорит. Четко говорит, что есть действие, которое происходит внутри, есть действие, которое извне происходит. Если Духу Божьему угодно было указать, что на руку, то это будет на руку, но не в руку. Это же принципиально, это очень важно. Христос прямо сказал о законе. Ни одна черта, ни одна йота из закона не придет, пока не исполнится все. Стоит греческий предлог «эпи», аж три буквы там, не одна. А Христос на одну букву говорит, даже одна не прекратится. Если прямо сказано «на», то это «на», это не «в» руку. Это не все, друзья. Важная деталь. Дальше мы читаем, что никому, стих 17, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Не забывайте, пожалуйста, две важные мысли. В 17 стихе первое. Никаких финансовых операций, не имеющие этого клейма, не смогут производить. Но когда мы обратим внимание на стих 18, он не дает нам права думать, мы его чуть позже прочитаем, но он не дает нам права думать, что все помрут сразу, кто не будет иметь возможность проводить эти финансовые операции. Здесь мудрость, кто видит это, тот сочти. Значит, он будет жив, он будет считать, он будет видеть. Это одно. То есть да, ты не сможешь производить никаких финансовых операций. Это не все, друзья. Смотрите, важно подчеркнуть, кто не сможет производить этих финансовых операций? Откровение указывает на три важных показателя. То есть, кто не сможет покупать и продавать, кто не будет иметь, будьте внимательны, опять стих 17 вот перед нами, кто не имеет, то есть, давайте снова прочтем, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, икону, мы об этом говорили, то есть, кто не имеет этой иконы, или имя зверя, или число имени его. Вы слышите, друзья? Три варианта. Или икона, или имя зверя, или число имени его. Три варианта. Ничего общего это с чипами не имеет. Это важно, друзья. Последний стих 18. Здесь мудрость. То есть после того, когда вот эта ужасная картина, далеко неприятная, описана, и он подводит итог и говорит, здесь мудрость. Кто имеет ум, у кого он еще сохранился на фоне этого всего, чудес и всего прочего, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. На фоне того, что будет происходить, Писание обращает особое внимание на здравость ума. Здесь мудрость, только что сказано, три варианта. Икона зверя, образ его, имя зверя или число имени его. Это для человека, который голову не потерял, разум которого не поврежден чудесами, не обольщен, присутствует разум этого человека. И Иоанн прямо говорит, это легко сделать. То есть, когда вот это будет, послушайте, друзья, когда это будет, ведь после этого это написано, когда будет видно это начертание, начертание будет связано с конкретной личностью. Здесь, конечно, будет портрет, образ, икона этого зверя. Будет имя известно. Имя, вот это очень важная, друзья, мысль, на многих языках, в том числе и в старорусском языке, каждой букве соответствовала цифра. Поэтому в этом контексте следует и понимать, это было и в греческом языке, в еврейском, в русском, точно так же. Каждая буква означает цифру. И здесь сказано прямо, стих 18, тот сочти число зверя. Сегодня пытается представить зверя, как имеющего три шестерки. Неправда, друзья. Это полная неправда. Зверь не придет с тремя шестерками, не пугайтесь их шестерок. Это пародия, это попытка обмануть опять. Писание прямо говорит, кто имеет ум, тот сосчитай. То есть должны быть некоторые цифры, сколько их не знаю и не пытаюсь знать, мне это не интересно, потому что это не пришло. Есть определенные цифры, которые в сумме дадут 666. Кто имеет ум, тот сосчитай. Именно это слово здесь имеется в виду. Поэтому меня удивляет, когда мы пытаемся вот эти штрих-коды, которые, баркоды, вернее, простите, которые используются сегодня как клеймо на товарах, вот это вот 666. Нет, вот большая палочка жирная – это шестерка. Друзья, не забывайте, пожалуйста, это ничего общего с книгой Откровения не имеет. Число 666 – это составное. В сумме получается 666, в сумме, но не три шестерки подряд. Итак, кто имеет ум, тот сосчитай. Это важно, друзья, кто сумеет сохранить здравость, кто не потеряется в этих обольщениях, кто не будет зомбированным фантастическими фильмами, боевиками, виртуальной реальностью, ужастиками, играми компьютерами, «Звездные войны» и так далее, вот тот способен будет увидеть. Друзья, я не пугаю, я говорю реально, это вот за счет этого происходит зомбирование сознания. Человек просто во власти вот этого находится, ему трудно будет это отличить одно от другого. Вы посмотрите, что происходит с людьми, зависимыми сегодня от этих компьютерных игр. Они здраво не могут рассуждать, когда родная мама подходит, сынок, помоги, ну, руку на мать поднимает. Это что говорит о здравости? Человек потерялся. Он полностью во власти вот этого влияния. О какой здравости в рассуждении может идти речь? Итак, друзья, коротенький итог, и мы с вами помолимся, я думаю, этого достаточно. Некоторые важные, некоторые мысли. Если зверь и победит или погубит верующих, то не стоит думать о запечатлении. Вас не будет в живых. А ведь этому зверю будет дано вести войну со святыми, их победить. Если под словом «победить» идет речь о физическом уничтожении, нас не должны волновать запечатления. Нас в живых не будет. Понимаете, зачем об этом говорить? Далее. Которая будет после, то есть запечатление будет после того, когда над верующими дана будет власть этому зверю. Далее. Но далее речь идет о стойкости святых. Значит, выдержат святые. Так вот, когда мы паникуем перед этим запечатлением, мы показываем то, что у нас нет стойкости. У нас нет веры. А на этом фоне как раз и важна вера. И вот то, что будет происходить в последние времена, это будет Божий отсев формальных людей, которые жить захотят. А зачем ему умирать? Зачем притеснение ему иметь? Но это не все, друзья. Осмелюсь сказать еще одно, мы об этом будем говорить, я знаю, что об этом очень много сегодня дискутируется. Я имею просто убеждение, друзья, говорить, это мое убеждение, что эти события будут происходить после восхищения Церкви. Меня не пугает, я знаю о том, что верующим очень тяжело будет, Христос об этом говорил. Вас будут предавать, и среди вас будут серьезные проблемы, и это будет перед пришествием Христа. Мы изучали 24 главу Евангелия Матфея. Друзья, я пока не буду более объяснять, мы к этим вопросам будем еще возвращаться, но как бы то ни было, это мое глубокое убеждение. Я не вижу в Библии оснований считать, что Церковь проходит великую скорбь, это мое убеждение. Если вы считаете по-другому, друзья, нам следует сохранить просто действительно здравые христианские отношения, чтобы на этом не иметь ни понимания, не иметь натянутых отношений. Почему? В одно небо собираемся. Сколь много из-за этих второстепенных вопросов, приходит все это к тому, что нарушаются здравые и нормальные отношения между верующими. Итак, это короткий, друзья, итог. Смотрите, текст, на который я хочу сослаться, мы с вами уже помолимся. Даниила, 3 глава, вы хорошо помните, та ситуация, когда был поставлен огромный стукан, и всем было повелено что? То же самое, что в книге Откровения, то же самое. Поклонитесь. Поклонитесь, всем дано повеление. И вот что делают юноши Сидрах, Месах и Авденаго? Что они делают? Даниила, 3 глава, 17-18 стихи. Книга пророка Даниила, 3 глава, 17-18 стихи. Эти юноши прямо говорят царю, послушайте, друзья, Бог наш, которому мы служим. Это сильное заявление. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Друзья, это ответ на ту большую тревогу, в которую сегодня попадает верующий. Мы изучали с вами второе послание Петра, третью главу. Когда вы увидите все это сбывающимся, слова Христа, поднимите голову вашу. Если так все это разрушится, пишет Петр, то какими вам должно быть? Вот во всей этой истерии, которая сегодня нагнетается, с этими чипами, с этими бедствиями, которые грядут на Вселенную, явно просматривается подготовка сознания верующих к тому, чтобы выбить из-под них основания, чтобы поддались они этой информации, чтобы больше не спали от того, что они прочитали, увидели. Друзья, хороший вам совет. Когда вы ложитесь спать, закрывайте глаза только после того, когда вы Библию прочитали. Пусть последним, что вы увидите перед тем, как ваши глаза закроются, не информация в интернете, а библейский текст. Приучайте себя к этому, друзья. Вера наша, которая нужна будет в это тревожное время, чего происходит? От Писания. Итак, друзья, независимо от того, это наше размышление. Во-первых, явно видно, что вот эти вот размышления, мы просто анализировали с вами 13 главу. И этот анализ беглый, он не глубокий, не детальный. Но даже этого поверхностного анализа достаточно, чтобы на вопрос, являются ли чипы начертанием, ответить однозначно нет. Это нечто другое, но это не начертание. И анализ текста позволяет нам об этом сказать. А вот как мы на это посмотрим, друзья, это наше право. На чем мое мнение будет базироваться, мы за это будем нести ответственность. На все то, что происходит на земле, мое желание смотреть очень прямо. Что по этому поводу говорит Писание? Если их источники, помните книгу пророка Исаии, и идите к вашим звездочетам, к вашим колдунам, астрологам, пусть они вам скажут. Если их слово не говорит так, как вот это слово, то нет в них света. Пусть для верующих это будет правилом, друзья. Если эта информация, с которой мы соприкасаемся, она не согласуется с Писанием, друзья, не стоит ее бояться. И даже при всем том, что действительно, возможно, придется очень много испытать верующим, запомните, пожалуйста, вот этот библейский пример. Три молодых человека. Бог наш, которому мы служим, силен нас спасти. И от твоей руки царь избавит, и от твоей руки антихрист избавит. А если и не так, знай, что все равно мы тебе не поклонимся. Вот тому начертанию, которое ты создал и убеждаешь поклониться, ты это сделал, мы не поклонимся. Ты это должен знать. Здесь терпение и стойкость святых. Друзья, я знаю, что много вопросов у нас осталось, у нас будет возможность продолжить наше рассуждение по библейской эсхатологии, сегодня время наше на исходе, если Бог продлит жизнь, в следующее воскресенье мы возвратимся. Возможно, у вас есть вопросы по этой теме, которую мы рассмотрели. Я думаю, это будет правильно, если вы опять проанализируете то, о чем мы говорили, придете домой, запишите ваши вопросы, проанализируйте сначала, потом запишите вопросы, дайте об этом знать, чтобы следующее воскресное вечернее собрание мы могли посвятить рассуждениям по вашим вопросам. Возможно, у вас возникнут вопросы и после нашей беседы в четверг, которая будет, если Господу будет угодно. А Богу нашему, которому дай Господь, чтобы мы служили. Слава и поклонение. Аминь. Мы помолимся.